Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 684-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. 22 июля Святая Церковь совершила празднование памяти Собора Радонежских святых. Нашу программу откроет слово преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Исаии Белова об обретении мощей преподобного Сергия Радонежского. Затем в нашем эфире очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы услышим фрагмент Божественной Литургии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в начале нынешнего века. Завершит сегодняшнюю передачу продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Виссариона Остапенко.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова об обретении честных мощей преподобного Сергия Радонежского.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. В сегодняшний день, братья и сестры, нас сюда собрал преподобный Сергий, чтобы отметить его праздник, день обретения святых его мощей. Каждый год мы собираемся сюда, чтобы почтить память преподобного Сергия. И хотя прошло уже 6 веков со времени его кончины, но, наверное, каждый человек, который попадает в эту святую лавру, каждый человек, который приходит и прикладывается к мощам преподобного Сергия, ощущает на себе его силу. Каждый человек испытывал, наверное, в жизни много раз, когда преподобный Сергий помогал ему во всех обстоятельствах его жизни, в каких-то затруднениях, болезнях. И вот эта сила, эта благодать, которую преподобный Сергий стяжал, явилась результатом его подвига, явилась результатом того, что он всю свою жизнь провел не ради угождения самому себе, не ради угождения своей плоти, не ради каких-то земных целей, но всего себя посвятил на служение Богу. Такие люди бывают очень редко, которые вот так целенаправленно, с самого раннего детства, всего себя посвящают на служение Богу. И эти люди очень много достигают, потому что хотя каждый из нас тоже служит Богу, и каждый из нас, можно сказать, тоже на своем месте несет послушание Богу и как-то старается исполнять волю Божию. Но когда мы грешим, и когда благодать отступает от нас, тогда наше духовное совершенствование, оно как бы замедляется и даже совсем прекращается. И больше того, когда мы грешим, нашей душе наносятся раны, и нужно потом много времени, чтобы эти раны залечились, и чтобы душа снова начала восходить по пути духовного совершенствования. А такие люди, как преподобный Сергий, которые с самого раннего детства служат Богу, и которые не грешат, но стараются удерживаться от грехов, эти люди сохраняют свою душу чистой от этих греховных ран, и они восходят от силы в силу. И именно поэтому Бог дает им такую большую духовную силу, потому что они не грешили, они не тратили силы на борьбу с греховными язвами души. Грех, если действовал на них, то действовал на них извне, он не прирождался к их душе. И имея такую здоровую душу, эти люди не только спасают себя, но и спасают окружающих. И даже самое житие преподобного Сергия, если кто читал его, оно тоже исполнено большой целебной силой, потому что его писал тоже человек святой, преподобный Епифаний Премудрый, и он собирал как раз те эпизоды из жизни преподобного Сергия, которые могут быть назидательны для спасения других. И мы, знакомясь с его житием, внимательно вчитываясь в него, мы тоже можем получить пользу для своей души. И каждый раз, когда мы говорим о преподобном Сергии, и когда мы произносим о нем проповеди, то тоже мы имеем в виду, что его жизнь была большим назиданием для всех тех, кто жил в его время. Его жизнь также назидательна для нас, которые живут спустя много веков. И вот сегодня хотелось бы сказать об одной из добродетелей преподобного Сергия, которая отличала его в очень высокой степени, и это о добродетели терпения. Эта добродетель является одной из самых главных в христианской жизни. Вы знаете, что в Евангелии сказано: «Терпением вашим спасайте души ваши». Это сказал сам Господь, сказал тогда, когда Он говорил о последних временах, когда людей будут постигать тяжкие бедствия, когда несчастья будут сыпаться одно за другим, и людям негде будет искать прибежище, и негде будет искать утешение, и то привычное, что нас окружает, оно отступит от нас. И то, к чему мы привыкли искать утешение, это в наших близких, в нашем здоровье, в окружающей природе, в пище и питье, в телесном покое, все это тогда отойдет, потому что тогда все будет отравлено, и люди будут ненавидеть друг друга, и на людей будут сыпаться ужасные бедствия с неба, большие землетрясения, и будут глады, стихийные бедствия, и будут болезни, которых не было раньше. То есть буквально на людей будут сыпаться несчастья. И вот именно к этому времени относятся слова Спасителя: «Терпением вашим спасайте души ваши». И славянский текст этого стиха, он немного более точно передает мысль оригинала. Он говорит: «Терпением вашим стяжите души ваши». «Стяжите» — это значит «приобретить». То есть терпением не просто спасается душа, но когда человек приучается терпеть, тогда он как бы приобретает свою душу. То есть пока мы живем вот так в рассеянности, пока мы живем в духовном расслаблении, пока мы потворствуем грехам, мы не можем сказать, что душа – это наша душа. Потому что душа наша увлекается, увлекается грехом. И даже если мы, как святой апостол Павел говорит, и не хотим грешить, если мы чувствуем услаждение в законе добродетели, если мы чувствуем любовь к святой жизни, если мы чувствуем отраду и утешение, когда беседуем со святыми людьми или посещаем храм Божий, ну вот нам представляется случай согрешить, и мы не можем удержаться от греха. Это значит, что душа наша, она еще не наша. Это значит, что она еще работает в греху, и что мы по справедливости должны называться еще рабами греха. И вот как раз если мы хотим освободиться от греховного рабства, то мы должны приобретать именно добродетель терпения. Потому что только терпением приобретается душа человека. Если мы посмотрим на жизнь преподобного Сергия, то удивительно, как он с самого раннего детства, когда человек еще мало что соображает и мало знает еще, как себя вести в жизни, он с самого раннего детства, можно сказать, вооружился этой добродетелью. Потому что мы знаем из его жития, что когда он еще был грудным младенцем, он уже воздерживался от материнского молока. И хотя это было дело в основном благодати Божией, которая уже тогда шла как бы навстречу ему, которая уже тогда как бы предвидела его будущее подвижническое устроение, но все равно это было дело его произволения. Потому что даже младенцу не нужно думать, что они не имеют своего произволения. Не нужно думать, что младенец в колыбели или в раннем возрасте, что он совсем ничего не понимает, и что ему нельзя не привить никаких навыков добродетели. Это совсем не так. Вот как раз житие преподобного Сергия показывает, что в самом раннем возрасте, если прививается навык воздержания, как он привил себе, то этот навык потом работает на пользу человека всю его жизнь. И когда он достиг возраста примерно 7-8 лет, он тоже проводил такую постническую жизнь, что даже его родители удивлялись этому. И мать часто с беспокойством спрашивала у него, не болит ли у него что. Но он говорил, что у него ничего не болит, он чувствует себя хорошо. И когда она спрашивала его, зачем же ты так строго постишься, он говорил, это для того, чтобы обуздывать свою греховную плоть. Это для того, чтобы не потворствовать грехам. И она говорила ему: чадо, какие же у тебя грехи? И он говорил: мать, не говори так. Потому что человек, если один день проживет, он уже согрешает. То есть у него было вот такое углубленное понимание греховности человеческой природы. И он знал, что воздержание и то терпение, которое необходимо для этого, это является как бы уздою для этой человеческой природы. И вот это было первое, в чем он проявлял свое терпение, это в обуздании греховных наклонностей плоти. Потому что именно для этого нам и дается тело человеку. Для того, чтобы человек в своем теле проявил наклонности души. Потому что если мы хотим, допустим, воздерживаться, хотим терпеть, хотим нести какие-то скорби, но если мы отойдем от этой жизни, где душа наша будет разлучена с телом, то там мы уже ничего не сможем сделать. Потому что хотя душа наша, когда увидит пользу от духовных подвигов, она захочет подвязаться, и когда она увидит, какие великие награды обещаны подвижникам, она тоже захочет понести эти подвиги. Но когда она будет уже разлучена с телом, когда она уже после смерти отойдет от этой жизни, она эти подвиги нести не сможет. Только сейчас, пока мы живем в теле, мы можем эти подвиги нести. И так устроил Господь, и тело называется орудием души. И вот преподобный Сергий с самого раннего детства свое терпение воспитывал именно тем, что усмирял и порабощал свое тело в апостолу Павлу, чтобы оно служило его душе. И еще второе, в чем он с самого раннего детства проявлял свое терпение, это в перенесении различных скорбных обстоятельств жизни. Вы знаете, что в детстве он плохо учился, ему трудно давалась грамота, и это было для него источником великой скорби. Но он как раз на этом примере, на этом случае, как бы научался переносить эту скорбь великодушно. То есть он не малодушествовал, он не унывал. И хотя как ребенок ему было очень огорчительно, что у него ничего не получается, хотя он отставал от своих сверстников, ему доставалось и от родителей, и учителей, но через вот эту скорбь, которая его постигла, он приучился терпеть. И вот именно для этого нас и постигают душевные скорби. По апостолу от скорби происходит терпение, а от терпения потом происходит опытность. От опытности надежда, а надежда не постыжает. То есть от скорби, от всякой скорби, которая нас постигает, мы как бы возрастаем и укрепляемся в терпении. Если мы переносим эту скорбь с терпением, то нам дается духовная опытность. То есть мы в духовных вопросах приобретаем рассудительность, мы приучаемся рассуждать, что хорошо, что плохо, и мы знаем уже тонкости духовной жизни. И это все дается тоже только тогда, когда человек приучается терпеть скорбь. И вот самая такая духовная надежда, то есть такой духовный оптимизм, который всегда был характерен для великих подвижников. Вы знаете, что преподобный Серафим Саровский встречал каждого приходящего к нему словами «Радость моя, Христос воскресе!». Вы знаете, что преподобный Амвросий Оптинский, у которого был туберкулез и в совершенно безнадежной такой форме, он, тем не менее, 40 лет еще прожил и тоже других людей утешал. И вот эта сила утешения им давалась именно потому, что они приучались терпеть скорби. И вот этот источник скорбей преподобному Сергию был знаком с раннего детства, и он приучался переносить их терпение. И еще один источник скорбей, он происходит от послушания, когда человеку нужно делать то, что ему не хочется. И к этому тоже родители приучали его с раннего детства. Они воспитывали его в строгости, они воспитывали его в таком образе жизни, когда он жил в полном поминовении у них. И даже в своих благих намерениях, даже, казалось бы, в своих добрых таких пожеланиях, он приучился обуздывать свои добрые пожелания и слушаться голоса родителей, именно потому, что узнал, что это идет ему во благо. И именно когда настал такой момент, когда он объявил родителям, что он желал бы принять монашество и удалиться от мира, то родители сказали ему: «Потерпи, чадо, потерпи, пока мы находимся в этом теле, пока мы живем в этой жизни, успокой нашу старость, потому что твои братья, они женаты, они обременены семьями, и они не могут о нас заботиться, а ты позаботься о нас, а Господь исполнит твое благое намерение». И вот мы видим, что он с терпением отнесся к этому. То есть он не поступил так, как поступает иногда, не пожелав послушать воли родительской, но он послушал своих родителей, и Господь вскоре устроил так, что он, так сказать, освободился от них, покоив их старость, и получил возможность исполнить свое заветное желание стать монахом. Но и когда он стал монахом, вот для него вот этот источник для возрастания в терпении, он как бы еще больше увеличивался. Потому что вы знаете, что он жил здесь в крайней скудости, он жил в недостатке всего необходимого, в пустынной нищете, так что не было даже свечей для богослужения, не было пищи по нескольку дней, и все это ему приходилось терпеть. Больше того, ему приходилось терпеть нападение от бесов, потому что бесы, когда видят, что человек начинает преуспевать в духовной жизни, тогда они начинают нападать на него с особой силой, и они являлись ему в самых разных образах, желая устрашить его, желая прогнать его с этого места, чтобы это место не осветилось от его подвига. И преподобный Сергий все это терпел. И таким образом его естество, его плоть еще больше покорялась его духу, и через терпение он возрастал в своей духовной силе. И вот настал такой момент, когда для него оказалась необходимость в новом источнике для терпения. Это терпение от людей. Потому что часто бывает так, что отшельники, они могут терпеть очень сильные скорби вот от недостатка съестных припасов или от болезней. Но им очень бывает трудно вытерпеть скорби, когда другие люди начинают им досаждать. И вот преподобному Сергию собралась братья, Сначала это было 12 человек, потом он стал многочисленный монастырь, и это явилось для него источником новых скорбей. И вот он как бы тоже получил возможность еще больше возрастать в терпении. И так мы видим, что вся жизнь его – это был сплошной подвиг терпения. И хотя он от природы обладал хорошим здоровьем и никогда не болел, но Господь устроил так, что под конец жизни ему пришлось перенести эту скорбь. Он проболел чуть ли не целый год, так что даже летописцы, которые отмечали важнейшие события истории всей Руси, отметили, что в этот год тяжко приболел преподобный Сергий. То есть как бы всероссийское значение получило его болезнь, и по всем углам нашей страны люди узнали о его болезни, так сильно он болел. И много других скорбей пришлось ему перенести, вот о которых, конечно, умалчивает его житие, потому что все это невозможно пересказать. Но все это мы должны напомнить себе сегодня, именно потому, что наша жизнь, она тоже, братья и сестры, преисполнена скорбей. И если мы хотим действительно возрастать в духовной жизни, то мы должны приучаться терпеть. Мы должны приучаться, как и преподобный Сергий, терпеть скорби от недостатков нашего естества. Мы должны терпеть скорби от наших ближних. Мы должны терпеть скорби от болезней, от различных обстоятельств жизни, от всего того, что связано с нашими общественными и семейными обязанностями, от всего того, что называется послушанием, и просто от тех испытаний, которые посылает промысел Божий. Потому что образцом терпения, как вы знаете, является святой праведный Иов многострадальник. И апостол Иаков так и говорит: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». То есть концом терпения всегда является благо. Концом терпения всегда является духовная опытность, христианская надежда, оптимизм, радость на душе и все то, что очищает душу. Поэтому не будем бояться этих подвигов терпения, как боятся люди мирские, которые ищут того, что как бы только избежать всяких скорбей, как бы только избежать болезней, как бы только избежать всяких случаев пострадать от ближних. Но наоборот, мы должны стараться благодарить Бога, если Господь посещает нас этим. Вы знаете, что святитель Тихон Задонский, когда один юродивый обличил его и тем самым причинил ему скорбь, он этому юродивому заплатил деньги. Именно заплатил за то, что тот своим оскорблением, своим таким резким отношением, он как бы снял грехи с души святителя. Потому что хотя святитель был святой жизни, но и он нуждался в очищении. И мы тоже так должны смотреть на людей, которые нам досаждают, на наши болезни, на всякие обстоятельства. Мы должны благодарить Бога, что все это средства, которыми очищается наша душа. Итак, если мы будем возрастать в терпении, если от нашего терпения покажем наше благочестие, как говорит святой апостол Петр, благочестие покажем братолюбие, а братолюбие – любовь, то мы не останемся без духовного плода в этой жизни. А в будущей жизни, когда Господь будет каждого истязывать за его дела, мы удостоимся тоже от Господа доброго ответа. И вместе с преподобным Сергием будем непрестанно и вечно славить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.
У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». «Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности».
Быстро летящее время уже приблизилось к грани 1847 года, свидетельствует святой архипастырь. Скоро перелетит через эту грань, и год, который мы доживаем, поступит в число лет, минувших невозвратимых. Из бесчисленных событий его некоторые запишутся на скрижалях истории на память долговременную человечеству. Некоторые сохранятся в воспоминании на столетия, на полустолетия. Некоторые сохранятся еще на менее продолжительное время. Большая часть погрузится в бездну забвения. В ней потонут, погребутся, исчезнут. Скоро промчался 47-й год, так же скоро промчится и 48-й. Скоро потекут многие годы, приходя на смену друг другу, и мы незаметно пролетим пространство жизни на крыльях времени, незаметно пролетим к самым вратам вечность. Стареюсь, мне представляется, что время сделалось торопливее. Спешит, спешит. Остановись, дай нам вглядеться в себя и подробнее узнать волю Божию, приготовить себя к вечности, как к вечности. Не внимает неумолимая, не удостаивает умоляющих его ниже взгляда. Летит. Человеки, вам заповедал Бог, бдите. Пред вступлением в поприще 48-го года приношу вам искреннейшее желание всех возможных благ, в особенности тех истинных и духовных благ, которые Бог внушил искать вам. Приобретайте их, приобретайте всеми делами благочестия. В основании же всех дел должна лежать истина. Хранится богодарованная, богооткрытая человеком святая истина в священном и святом Писании. Здание добродетелей, когда зиждется не на этом основании, вполне непрочно, непотребно. Должно наблюдать за своим сердцем при свете, который издают из себя священное Писание и Писание отцов. Первое. Не для играний человек на земле. Стать достойным перед Богом может тот человек, который уклонится от всех играний и пойдет к нему умом и сердцем. Кто занят познанием Христа, подателя вечности, блаженной жизни и путь этой жизни, кто взор свой устремил в вечность. Не для играний человек на земле. Не для играний. Немаловажно, что Бог создал человека по образу своему. Немаловажно, что Сын Божий искупил падшего человека своей кровью. Надо дать цену этим щедротам Бога. Надо дать цену всей святой крови богочеловека. Нет, не оценивают их достойно тем, которые обращают на веру поверхностное, мимоходное внимание, а все внимание души своей истощают на играние суетным, временным, тленным. И те, которые не принесли ничего достойного в сравнении с благодеяниями Божиими. Один-один достоин стать пред Богом. Дух, исполненный сокрушения и смирения, когда он уклонится от всех играний. Что же земная жизнь? Путь к вечности, которым надо воспользоваться, но на котором не надо заглядываться в стороны. Этот путь надо совершать умом и сердцем, не числом дней и годов. Ум, озираясь учением истины, может сохранить сердце в мире, кротости, благости, терпении, короче, в свойствах нового человека. Для этого и пустыня, и безмолвие, и монастыри, для этого и душеназидательная беседа, и духовный совет, для этого чтение святых отцов, для этого молитвы. Все христиане обязаны так жить. Если не можете вполне так жить, живите так отчасти. Недостатки можно врачевать самоосуждением и покаянием. Видя в себе недостатки, не должно унывать. Напротив того, должно трудиться в смирении. Прекрасно сказал преподобный Исаия Отшельник: «Слава святых подобна сиянию звезд, из которых одна светит очень ярко, другая тускнее, иная едва приметна, но эти звезды все на одном небе». Одно занятие может быть признано занятием истинно полезным во время кратковременной земной жизни, доколе наша череда зеленеть. Познание Христа, который и податель вечной блаженной жизни, и путь к этой жизни. Истинно говорю тебе, ты счастлива, потому что идешь путем спасения, потому что ты познала, что человек должен искать свое счастье не во временном и земном, но в божественном и вечном. Что человек на земле? Путник. Что такое смерть? Эпоха, с которой начинается наша действительная жизнь. Продолжительно странствуя в этой тьме ночной, посреди слабости и искушений, руководимые светом истинной веры, мы достигаем, наконец, до той грани, которой отделяется свет от тьмы. Счастлив человек, бывший истинным христианином. Малое внимание на вечность ведет к падению. Тот, что все мы, кратковременные странники на земле, есть осязательная истина. То, что мы обращаем так мало внимания на вечность, забываем ее, есть верный признак нашего падения. Падение не только в теле, но еще более в уме, в сердце. Глядя на себя, мы в себе увидим, что нам нужно спасение, нужен Спаситель. Познание Спасителя, а через то и получение блаженной вечности, есть первое счастье на земле, есть единственное сокровище человека. Второе. Полезнейшее чтение Новый Завет. Вечная истина открывается верующему в Священном Писании, книгах богодухновенных. Именно в нем или в них, особенно в Евангелии, содержится то, что относится к правой вере и святой жизни. Говорит святитель о священных книгах кратко, но выразительно, четко и определенно. Святой архипастырь отмечает полезность чтения Нового Завета, необходимость и напоминает о важности соблюдения правила. Читать со смирением, понимать в согласии со Святой Церковью. И для иноков всех вообще, и для христиан, живущих посреди мира, полезнейшее чтение Новый Завет, в особенности Евангелия. Но его надо читать со смирением, не позволяя себе собственных толкований, а руководствуясь толкованием Церкви. Читающий Новый Завет занимается вечностью и выправляет свою жизнь. Время подумать основательно о существенном вечном. А тот занимается, как должно, вечностью, кто постоянно упражняется в чтении Нового Завета и Писании святых отцов, научающих правильно разуметь Евангелие Христово. Кто, познавая таким образом волю Божию, благую и совершенную, выправляет по ней свой образ мыслей, свои душевные движения, а погрешности и увлечения врачует покаяние. Молитва и чтение Слова Божия помогают в бурях душевных, но и при этом пособии не скоро человек справится с самим собою, не скоро взойдет в пристанище нерушимого спокойствия. Потому не скоро мысли и ощущения божественные усвоиваются падшему естеству нашему. Не скоро вера делается живою, как бы очами видящего Бога. От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от покорности Богу – мир помыслов и спокойствие сердца. О себе говорит, что он вникает в текст Священного Писания в надежде и для себя получить истинное ведение. Стараюсь вникать и вникать в учение Священного Писания, принимая его в том смысле, каком объясняют его святые отцы, в каком принимает Святая Церковь. Авось при свете, при истинном свете, который издают из себя Евангелие и Святая Церковь, сколько-нибудь увижу себя, увижу тьму мою, увижу слепоту мою. И призывает вериться воле Божией, дабы правильно приготовиться к вечности. Отдайте себя и срок вашего земного странствования в волю Божию. Употребите этот срок для того, чтобы приготовить себя как можно лучше к вечности, чтобы сделать как можно больше добра.
Вы слушали передачу из авторского цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Продолжение этого цикла в ближайшей передаче «Троицкое слово». Программу «Троицкое слово» продолжает передача «Наш архив». Мы предлагаем вам, дорогие слушатели, записанную в начале нынешнего века херувимскую песнь, фрагмент божественной литургии, совершенный в Троице-Сергиевой лавре, поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. программе «Наш архив» вы прослушали херувимскую песнь из фрагмента Божественной литургии, записанной в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в начале нынешнего века. Завершает нашу сегодняшнюю программу продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Виссариона Остапенко.
Не знаю, вам говорили про старца Варнаву. Ну, у нас был Сафон, а на Афоне был 15 лет. Ну, я ж Киренников вот с Варнавой был. Я кончил семинарию после первого класса, то есть, извини, не поступил в семинарию, после первого класса я пошел в монастырь. И сначала на кухне работал. Потом меня послали к старцу Варнаве, келейником, патриаршим покоем, там, где сейчас кухня, там был келик, там был. Я там келейником был. Он был пожилой, старенький и такой добренький, любвеобильный такой, смиренный. И вот про себя он рассказывал. Он родился в Смоленской области, фамилия Зайцев Иоанн Федорович. Его мать была православная, а вышла за царобрядца с условием, что он принял православие. Он принял православие, и она вышла замуж. И так этот Ваня, подрос уже ходил в Белую церковь постоянно, молился, да. А когда ему было, кажется, 7 лет, мать скончалась. Дедушка был богатый такой и ревностный старовер, и такой натура была такая. Поэтому отец ушел в Питер, уехал. Его отец в Питер уехал, так не захотел своим отцом жить. А Ваня этот остался при дедушке. Ну так, бегал постоянно в храм, ходил, попросил, молился. Дедушка был богатый, и так особенно... Так то гуси там, утки там где-нибудь, я посмотрю. А так особенно не пригружал. Только говорил, ну вот подрастешь, если не будешь по-нашему молиться, я тебя выгоню. У них собирались, даже с Питера приезжали к ним, такие богачи, такие староверы. Нас называли антихристами. Антихристы в таком духе. И никоняне, антихристы. Ругали. Ну, потом Ваня так и молился, молился, в храм ходил. Потом уже подрос, сколько было лет ему, уже 14, сколько, даже как-то я не уяснил. Да. И дедушка условия поставил, ультиматум предъявил. Если не будешь по-нашему молиться, на все четыре стороны. Он ночью сильно скорбел и молился, Матерь Божию умолял, и увидел во сне... Во сне он видел сон такой. Подходит к нему необыкновенной красоты монахиня и говорит, пойдем я покажу место своей дедушки. И подводит к одному такому, как, ну так как яма какая большая там, и в этой яме и огонь там, в этом огне дедушка находится, старовер. Потом говорит, ну пойдем покажу я тетку, место своей тетки. А тетка подобрее была. Тетка тоже в огне. Но огонь уже не такой страшный, как... Потом пойдем, покажу место твое. И вот ведет его вот так дорожка. Тут море. И так ведет меня дорожкой. Потом поднялись немножко вверх. Немножко поднялись в монастырь. И икона большая там над вратами. Дверь открывается, выходят монахи. И эта монашка говорит, это ваш, возьмите его. Его не стало, а они меня берут и говорят, вот наши кельи, вот мы тут живем. И я проснулся. Проснулся, потом я дедушка сказал, я видел тебя в огне. И дедушка его выгнал. Выгнал дедушка. Поехал он в Питер. А отец его спился. Ну, помог отец найти хорошую ему квартиру. Нашел хорошую квартиру. Он устроился на работу, в Питере работал. Да, уже... Деньги зарабатывала. Потом, когда стало 18 лет ему, нашел барышню. И, как обычно, там в ресторан ходили, там купил бутылочку вина. Ее угостил немножко. Она только пригубила немножко и выплевала. Так. А он говорит, что, Нюра, вино нехорошее. Она, ты нехорош. А он был такой невзрачный. Такой. ты нехорош. И ушла. Ему скорбно стало. Потом сказала своей хозяйке, которая на квартире, кому ты нужен, ты чудовище ты морское. Кому ты нужен? А он такой невзрачный был. Тебе только монастырь. Но потом немножко он поработал еще, взяли его в армию. И 4 месяца побыл в армии, за рукописи его комиссовали. Потом, ну куда мне идти? Дедушка выгнал, барышня замуж не пошла за меня. В армию не пригодился, пойду в монастырь. И пошел в монастырь на Афон. И вот дорожка-то, тут море, дорожка, поднялся и монастырь. И вот там прожил он 15 лет. А потом там была ересь иконоборческая. Когда он в монастыре жил там на Афоне, так там вино положено. Оно так безрадостное. Ну, оно подкрепляет, по-моему, пищи того особо такой нет, подкрепляет. И, а он не принимал, 5 лет прожил, вина не пил. Потом немножко желудком заболел, а врач ему говорит, а тебе винцо немножко надо пить. А сколько? Он сказал игумену, что врач сказал мне вино пить. Так, наверное, Бог благословит, пей вино. А сколько, говорит? Ну, кружку в день. Я, говорит, целый день кружку искал, побольше кружку. Потом, говорит, так я продолжал. Потом впал эту ересь, имен божники. И их увещевали, у них ничего. А потом наш Никон тут похоронен. Он приезжал, и войско, моряки там приезжали, их увещевали, но они никто не слушал, не подчинялись, закрылись в башню. Потом пришлось их с башни выливать водой, отливать с крана воды, направили, и они вышли. Это же он мне рассказывал. И им руки назад связали, 700 человек, и отправили в Одессу. И в Одессе только 2 человека покаялись, он мне рассказывал. И когда я был на Афоне, я же видел ту икону Пантелеймона, там большую, да, до сих пор она там. И я вычитал, брошюрку нашел, что 2 человека покаялись. 700 человек было, только 2 покаялись вот в Одессе. Зайцев Израиль, уже был он, Израиль-монах. Зайцев Израиль Федорович и еще кто. Но я не знаю, кто второй. Не запомнил. Ну, сейчас, когда я так приходится рассказать, некоторые говорят, может, Кукша, потому что Кукша было. Может, Кукша.
Это были воспоминания одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Виссариона Остапенко. Подошел к концу 684-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.